Давайте откроем Библию на 17 главе Евангелия от Луки. Итак, Луки, 17 глава. Мы с вами начнем изучать этот чудесный текст Писания, слова нашего Господа Иисуса относительно Его второго пришествия, возвращения на землю. Текст начинается с 22 стиха, где Иисус обращается к Своим последователям. Луки 17, 22. «Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь». Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отверженным родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, сажали, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где, Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Всякий настоящий христианин, понимающий Писание, имеющий зрелую любовь к Христу и Его славе, с нетерпением ждет Его возвращения. Второе пришествие – это кульминация жизни и дел нашего Господа Иисуса, Его возвеличивание. Именно в этот момент уничижение сменяется возвеличиванием перед всем миром. Мы любим Христа и жаждем наступления этого дня. Мы желаем увидеть возвращение Христа во всем Его величии, во всей Его славе, когда Он будет править и царствовать над всей землей. Как церковь, мы похожи на Фессалоникийскую церковь, о которой сказано, что они ожидали с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых. Мы ожидаем прихода Господа Иисуса с небес. Но мы не просто ждем, мы ждем с нетерпением. В Титу 2 главе говорится, «Чтобы мы жили целомудренно, 12 стих, праведно и благочестиво в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спаситель нашего Иисуса Христа». Мы не просто ждем, мы ждем с нетерпением, с замиранием сердца, жаждем Его возвращения. Не просто ждем, не просто смотрим, есть нечто большее. Во 2 Тимофея, 4 главе, читаем следующее. Павел говорит, «Теперь готовится мне в будущем венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Мы не просто ждем, не просто наблюдаем, мы любим Его явление. И вместе с апостолом Иоанном в Откровении 22:20 говорим, «Ей гряди, Господи Иисусе!» Мы не просто ждем, не просто смотрим, не просто любим, мы молим Его вернуться. Молим о Его возвращении. Всякий раз говоря, «Да приидет Царствие Твое», мы вспоминаем о заключительном эсхатологическом событии, когда Господь Иисус вернется на землю. Мы ожидающие христиане, живем в предвкушении этого славного события со всеми его атрибутами. Мы скорбим о том, как мир обращается со Христом. Мы постоянно скорбим о том, как обращается с Господом этот мир. Мы желаем видеть Его реабилитированным, хотим Его возвеличивания, хотим, чтобы Он управлял принадлежащим Ему по праву. Мы хотим, чтобы Он сломал печати маленьких свитков, как написано в Откровении, взял право собственности на землю и забрал свое имущество, ибо Он истинно Царь царей и Господь Господь. Хотим, чтобы Он сломал хребет узурпатора сатаны и всех его прислужников. Хотим, чтобы Он принял царство этого мира и сделал их царством Господа и царством Его Христа. Но мы понимаем из Слова Божьего, что в правлении нашего Господа в Его царстве будут две стадии, два аспекта. Во-первых, должно быть установлено духовное царство. Во-вторых, физическое царство. Во-первых, личностное царство, и, во-вторых, вселенское царство. Придя в первый раз, Иисус установил духовное царство, которое Он продолжает устраивать в душах людей. Только так распространяется царство Христа, царство Бога в наше время – через отдельных людей, через их души, когда те принимают Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Только таким образом царство продвигается вперед. И оно растет в мире духовным образом. Каждый день спасаемые прилагаются к церкви, как написано во второй главе Деяний. Господь строит свое царство. Мы молимся, да приидет Царствие Твое, и таким образом тоже призываем духовное его распространение. В наше время есть люди, думающие, что можно распространить Царство Божие на земле политическими мерами, управляя человеческими организациями, оказывая нравственное влияние на культуру. Они ошибаются. Кто-то думает, что можно распространить Царство нашего Господа Иисуса Христа, собрав всех так называемых христиан, стерев все доктринальные различия и приняв любую веру в Бога или Христа. Таким образом распространить Царство невозможно. Вы лишь развратите Церковь сообществами не от Бога, но от сатаны. У света нет никакого общения с тьмою. Царство может распространяться только одним способом, через индивидуальное спасение каждого конкретного человека. Но во время второго пришествия Христа царство станет мировым, вселенским, видимым. Сейчас оно невидимо, невидимо. Люди не могут его увидеть, не могут его познать. Славное явление детей Божьих еще не произошло. Поэтому мир не видит нас такими, какие мы есть. И печально, очень печально, но есть люди, которые называют себя христианами, но на самом деле ими не являются. И такие люди искажают понимание Царства Божьего. Но царство распространяется невидимым образом в сердцах и душах истинно возрожденных и обращенных через Евангелие Иисуса Христа. Царство будет продолжать расти, продолжать расширяться, пока Господь не соберет всех избранных, предопределенных, призванных и оправданных. И когда все они соберутся, и наступит полнота времени, а только Он знает время, не знаете ни дня, ни часа, сказал наш Господь Иисус, тогда Иисус придет во второй раз и установит видимое вселенское земное царство. Однако, царство это будет только для тех, кто вошел в Его духовное царство. Когда будет установлено земное царство нашего Господа, только принадлежащие к Его духовному царству, живущие на тот момент, возьмутся в это царство. Христос вернется с теми обитателями Своего царства, которые в это время уже будут на небесах, и они вернутся вместе с Ним. Там прославленные святые будут жить со святыми на земле. Но только святые, только принадлежащие Богу будут в этом царстве. В качестве примечания можно сказать, что будут рождаться люди во время тысячелетнего царства, описанного в Откровении 20 главе, характер и природа которого показаны в книгах ветхозаветных пророков. В этом царстве будут рождаться люди, потому что спасенные ко времени возвращения Христа не будут уничтожены на суде, но живыми войдут в царство, и у них родятся дети. Некоторые из детей, даже многие из детей, не примут Христа, хотя Он и воссядет на престоле в Иерусалиме. Присутствие в этом мире будет править, а на земле будет господствовать праведность, мир, благословение, радость. Царство будет представлено прославленными святыми и живыми святыми, но они все равно не поверят. Соберутся вместе после окончания тысячи лет под предводительством сатаны, который будет освобожден от уз. К этому моменту сатана возглавит последний мятеж против Иисуса Христа, а он своей силой подавит его, и вся вселенная растает от нестерпимого жара и атомного взрыва. А Господь сотворит новое небо и новую землю, вечное царство, где будут пребывать праведники. Но грядущее царство только для тех, кто изначально вступит в Его духовное царство. Далее в Своем учении Господь обращается от уже существующего в настоящем духовного царства, о котором говорится в 20-21 стихах, и в конце 21 стиха оно описывается как «Царство Божие внутри нас». К внешнему царству Бога, вселенскому царству, видимому на земле. И начиная с 22 стиха, он описывает природу этого царства. Перед нами не описание последовательности событий, ведущих к царству. Это не последовательность, не хронология, не так, как в Луки 21 главе. Дойдя до Луки 21 главы, мы в хронологическом порядке увидим описание событий, ведущих к появлению царя. Но в данном случае перед нами описание природы этого царства. И это даже не столько природа царства, сколько природа суда, предшествующего царству. Итак, данный текст говорит о суде. Библия явно утверждает, что Иисус придет, вернется на землю. И хочу, чтобы вы это поняли, прежде чем мы кратко обратимся к тексту. Мы будем исследовать данный предмет в течение нескольких недель. Но посмотрите, книга «Деяния», 1 глава. Очень важный текст в данной главе, полезный для понимания концепции царства. Вы уже знаете о духовном царстве и о грядущем вселенском царстве. Есть невидимое царство, и грядет видимое царство. Христос царствует невидимо, но будет царствовать видимым образом. Ученики хотят узнать, когда наступит это царство. Они знают о духовном царстве, являясь частью этого духовного царства. Царство внутри их, потому что в них обитает Троица. Но ученики хотят узнать, когда наступит заключительный этап. Поэтому в 6 стихе 1 главы Деяний спрашивают Его: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Мы понимаем, что такое духовное царство, это ясно. Но последний этап, славно обещанное царство, скоро ли оно наступит? Но Он отвечает: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Иными словами, не суйте нос не в свое дело. Это знание никакой пользы вам не принесет. Бог решил не открывать вам этого. Но во время ожидания, замечательные слова: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, даже до края земли». Во время ожидания вы будете свидетелями Евангелия в Иерусалиме, Иудее и Самарии, во всем мире, распространяя духовное царство до наступления эпохального дня возвращения Христа для установления земного царства. И когда они так рассуждали, 9 стих, произошло нечто удивительное. Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Он просто поднялся, вознесся в облака и исчез из виду. В 10 стихе говорится, и когда они смотрели на небо, очень экспрессивный греческий глагол. Они были прикованы, их глаза были просто прикованы к восходящему Христу. Физически, буквально, в теле восходящему на небо, скрываясь из виду в облаках. Они, не отрываясь, смотрели в небо, пока он восходил. И вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Явились два ангела. И сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо?» Вопрос кажется несколько неуместным, а куда бы вы смотрели, если бы кто-то вознесся? Но не имеется в виду, что ученики делали что-то неправильное. Вопрос касается их чувства потери, пустоты в сердцах, грусти, которая была очевидной для Бога и потому открыта ангелам. Они имеют в виду, почему смотрите с такой грустью, как будто теряете его. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Как он придет? Буквально, физически, в теле, прямо с неба и прямо на эту землю. Именно так здесь написано, именно это имеется в виду. Мы верим в телесное возвращение Господа Иисуса Христа, буквально, физически, тот же Христос, который вознесся, спустится так же, как поднялся. Это пророчество, вместе со всеми остальными обетованиями и предупреждениями о втором пришествии, также безошибочно, как и все остальное учение Писания. Пророчество о возвращении Иисуса Христа для установления своего славного царства не является чем-то туманным, непонятным, сложным для понимания, запутанным, тайным, сокрытым. Они говорят очень прямо, ясно, точными историческими фактами, так же, как и все остальное в Писании. Писание конкретно, точно, недвусмысленно рассказывает о втором пришествии, так же, как и о прошлой истории искупления, записанной как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Если применять общие для всей Библии принципы толкования, использовать обычные принципы языка и толковать эсхатологические отрывки так же, как и другие отрывки Писания, то в результате смысл будет рациональным, буквальным, именно таким, каким Бог хотел его передать. Имеется в виду именно то, что написано. Библия – очень точная книга. Бытие – удивительно точно. Здесь точное, подробное описание творения. Мы говорили об этом несколько месяцев назад. Прочитайте первый стих Бытия, и сразу увидите поразительную точность. В 1903 году умер Герберт Спенсер, великий ученый, получивший множество наград за категоризацию фила и филум. Он смог отнести реалии в конкретные категории. Научный мир поздравлял его, потому что он обнаружил, вернее, заметил, что все доступное знание вмещается в 5 категорий. Категории располагаются в таком порядке. Время, сила, действие, пространство, материя. Время, сила, действие, пространство, материя. Все во Вселенной входит в эти категории. Ну, Герберт, мы хотели бы вам поаплодировать, но есть же Бытие 1.1. В начале это время, Бог – это сила, сотворил действие, небо, пространство и землю, материя. Точность Библии поразительна. Далее следует подробное объяснение творения, открытое самим Богом Творцом. Все очень точно. История патриархов в книге Бытие очень точная. История потопа очень точная. Вся история от Авраама и далее очень точная. Все остальное точно. Точность в законе и в исторических книгах. Точность в псалмах и в поэтических книгах. Точность в пророках. Точность в деталях евангельской истории, а также в деяниях и посланиях, Поэтому такая же точность и в каждом эсхатологическом отрывке. Книга Откровений тоже должна толковаться при помощи обычных принципов толкования, применяемых при толковании любого языка, с учетом особенностей очевидных образных выражений. И нельзя просто считать пророческий язык, говорящий о конце времен и возвращении Иисуса Христа на землю, туманным, скрытым, ведь описания даны очень конкретно. В прочитанном мной из Луки нет ничего туманного. Все, что я прочитал вам, ясно, прямо, и вы в этом убедитесь, когда мы будем изучать все детали и находить им применение. Библия имеет в виду именно то, что говорит, независимо от конкретного предмета. Скажу больше. Второе пришествие Иисуса Христа – важная доктрина христианства. Она не является необязательной, она не второстепенна. У меня был телефонный разговор на прошлой неделе через конференц-связь с несколькими пасторами, проповедниками и богословами. Разговор зашел о будущем, и встал вопрос, как же насчет будущего? И вот один образованный, уважаемый богослов заявил: «Ну, если бы я был постмиллениалистом, то сказал бы, что все произойдет следующим образом. Сначала придет царство, а потом Иисус. Если бы я был премиллениалистом, то сказал бы, что Иисус придет установить свое царство. Но поскольку я не являюсь ни тем, ни другим, то не имею об этом никакого понятия». Это неприемлемо. Неприемлемо. Если у вас нет ни малейшего понятия, надо обратиться к Слову Божьему, чтобы появилось понятие. Бог открыл это нам. Окончательное прославление Иисуса Христа имеет значение, на мой взгляд, окончание истории имеет значение. Бог не может быть точным в начале, а к концу начать бормотать невразумительно. Бог также не позволяет нам самим дописывать окончание истории. Это не что-то мистическое, которое можно толковать как угодно. Второе пришествие Иисуса Христа – окончание истории – это окончательное возвеличивание Господа и Спасителя, Царя Царей. Это имеет значение, конец истории имеет значение, конец истории – это самое главное, конец данной истории – слава Христа. И она имеет огромное значение. И спланированный Богом критический момент истории искупления будет точно таким и целенаправленным, как все остальное, что Бог делает и что Бог говорит. Именно поэтому в книге Откровений, которую некоторые, кстати, зря считают книгой безнадежно таинственной, говорится: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем». Читайте, понимайте и исполняйте написанное. То есть вы несете за это ответственность. Вы скажете, как можно нести ответственность за книгу Откровения? Она такая непонятная, неправда, если понимать ее буквально. Конечно, язык здесь метафорический, но в то же время смысл абсолютно понятен. И наша ответственность понять его. Книга Откровения была дана семи пасторам, семи церквей в Малой Азии, чтобы ее зачитали перед семью общинами, которые не были некими духовными схоластиками. Это были обычные люди, пять из семи церквей на грани исчезновения из-за собственной греховности. Люди эти похожи на людей всех других эпох в истории церкви, которым надлежало прочитать, понять и принять написанное. Не применять или не толковать обетование о втором пришествии значит умалять Божье Слово, умалять славу Христа. Ведь это самый славный момент в Писании, поэтому о нем и говорится в самом конце. Это самый славный момент и славное событие в жизни Христа. До сих пор среди некоторых христиан, проповедников и ученых популярна мысль о том, что есть нечто особенное в незнании о конце. Кто-то даже отрицает реальность второго пришествия. Отрицают, что оно вообще случится. Другие предлагают: да, второе пришествие будет, но в духовном смысле. Оно приходит всякий раз, когда кто-то спасается.
Это и есть второе пришествие, но в духовном смысле, в сердца верующих.
Третий считает, что он не придет в будущем, потому что он уже пришел. Второе пришествие было в 70-м году нашей эры, когда Тит Веспасиан пришел и разрушил Иерусалим, и явление Иисуса было в том, что он руками римлян разрушил Иерусалим. Это было второе пришествие, и сейчас мы живем в царстве. В это трудно поверить. Трудно поверить. Покажите, где здесь возвеличивание Иисуса Христа над всей землей. Покажите, где царство праведности и мира, установленное на земле. Но такая точка зрения существует, и она очень популярна.
Якобы именно об этих событиях 70-го года нашей эры Откровение говорит завуалированным образом.
Не будет следующего прихода Господа. Он будет лишь приходить в сердца, и в какой-то момент вся земля просто свернется, просто как бы растворится, и мы все умрем из-за разрушенного лаком для волос озонового слоя. Но в моей Библии написано иначе. Так слава Иисуса Христа не превозносится. Кроме того, есть разные культы, называющие конкретную дату его прихода, и когда ничего не происходит, они все равно стоят на своем, говоря, что он пришел, но тайно. Правда, он пришел тайно, но он этого не обещал. Иисус сказал, когда он вернется, всякое око что? Увидит его. А была еще такая группа людей, помните их? В 88 году вышла книга под названием «Он грядет». 88 причин, почему Иисус придет в 88-м. Многие залезли на крыши домов в пижамах, приготовившись. Но он не пришел. Существует много разных культов с самыми странными представлениями о его приходе. Другой лагерь – люди, не отрицающие его пришествие. Они верят во второе пришествие, но при этом библейская истина оказывается под грудой хлама, фантазии и выдумок. Все настолько вычурно, что невозможно найти истину. Они слишком много внимания уделяют времени, цели и личности. Они много думают о газетных заголовках. Все, что происходит на Ближнем Востоке, становится темой проповеди, очередным знаком возвращения Христа на следующей неделе, в следующем месяце, году. Мы все это читали. Помню, что Муссолини считали антихристом. Я читал книги, старые книги об этом. Мне самому было всего 3 года в это время. Потом антихристом был Гитлер, и так далее. Генри Киссинджер, Саддам Хусейн, кто угодно. Слишком много внимания к конкретным личностям, слишком много анализа, догадок относительно деталей библейской истины. Воспринимайте Библию буквально, читайте, как написано, и все. Не знаем дня и часа. Об этом мы уже читали. Но знаем следующее. Будет царство, и Христос придет и установит его. Именно поэтому я не постмиллениалист. Не думаю, что нам предстоит установить царство Христа на земле, а когда закончим, он придет. Иудеи в это не верили. Они считали, что царь приходит, дабы установить царство. Какой царь позволит кому-то другому основать царство, чтобы потом появиться и править? Это не библейский подход. Если обратиться к книге Откровения, то перед нами земная церковь в 1, 2, 3 главах, небесная церковь в 4 и 5 главах, собравшаяся у престола. Как церковь попала на небо? Вознесение. В 6 главе мы снова возвращаемся на землю, и что происходит? Ад разверзается, суд приходит на землю. 7 печатей. Печати сломаны, и из каждой из них приходит наказание. Из 7 печати к концу седмицы вышли 7 труб. Следующие наказания еще более суровые. Из 7 трубы выходит наказание в 7 чашах, чашах, которые просто опрокинуты на землю, разжигая пламя повсюду. И это все ужасы суда, предшествующего великому дню Господню. В главах с 6 по 19 Откровения изливаются все эти наказания. А затем в 11 стихе 19 главы с небес приходит Христос, а в 20 главе он устанавливает свое царство, царство на 1000 лет, а затем он подавляет мятеж сатаны и рожденных в царстве, но отвергнувших его, разрушает вселенную и создает новое небо и новую землю. Вся хронология расписана просто и ясно.
Я уже вам рассказывал, как-то я прилетел в Казахстан, вышел из самолета, неделю преподавал людям, которых никогда раньше не видел, живущим на другом краю земли. Первая конференция пасторов Средней Азии. Я говорил об эсхатологии, излагая концепцию библейского учения о грядущем Христе, и в конце они сказали: «Вы верите так же, как и мы». На что я ответил: «Конечно, потому что вы читаете Библию. Именно так написано в Библии. Иисус придет, Он установит свое царство, будет править в этом мире. Это не второстепенный предмет, но история в своей кульминации, великий момент Христа». Если не верите, что все это исполнится буквальным образом, вспомните все ветхозаветные пророчества об Иисусе Христе, которые исполнились в Его первом пришествии, исполнились буквально. В Ветхом Завете написано, что Он родится от девы. Исаия 7 глава. Так и было. Ветхий Завет говорит, что Он родится в Вифлееме. Михей. Так и случилось. Ветхий Завет снова и снова говорит, что Он будет сын Давида. Он им был, и его родословный у Матфея и Луки подтверждает это. Ветхий Завет говорит, Он приедет на осленке, на свою, скажем так, коронацию. Так и было. Ветхий Завет говорит, что друг предаст его. Ветхий Завет говорит, что он будет поражен, и последователи его рассеются. Ветхий Завет говорит, он будет предан за 30 серебряников. Так и произошло. В Ветхом Завете даже описываются подробности его распятия в 21-м псалме. Все. Ветхий Завет говорит, что Бог не позволит святому своему увидеть тление. Он выведет его из могилы, покажет путь жизни, будет воскресение. Все это исполнилось абсолютно точно и исторически достоверно. Почему же нам кажется, что пророчество относительно второго пришествия – это некое таинственное описание, не имеющее буквального реального исполнения? Читая Новый Завет, вы замечаете, что у Матфея, Марка, Луки, Иоанна в Евангелиях время от времени встречается следующая фраза. «Дабы исполнились Писания». «Дабы исполнились Писания». «Дабы исполнились Писания». Говорю вам все это, потому что на это есть серьезные причины, чтобы вы поняли, что когда Бог говорит что-либо, Он это исполняет. И делает так, что мы можем видеть исполнение обещанного и проследить связь с обещанием. Если Писание говорит об определенных моментах второго пришествия, именно так это и произойдет. И люди увидят в разворачивающихся событиях исполнение Писания. Иудеи, помните, они ожидали этого царства. Окончательного земного вселенского верховного царства. Ждали, что придет Мессия и установит свое царство. Их не интересовало духовное царство, они не считали себя чем-то внешним по отношению к этому царству. Иудеи уже думали о себе как о Божьем народе по праву рождения, национальной принадлежности через обрезание. Им не нужно было, чтобы кто-то умирал за их грехи. Не нужно. Им не нужен был другой спаситель, кроме Бога. Иисус не исполнил их ожидания относительно Мессии. Он не пришел и не поступил, как они думали, что Мессия убьет всех язычников и безбожников в великом Божьем суде, как было предсказано пророками. Спасет Израиль, займет свой престол в Иерусалиме, сделает из Израиля славный народ и будет править всем миром. В Израиле будет абсолютный триумф, слава для всех, радость, благословение, знание, все обещанное пророками наполнит землю. Иудеи никогда не думали об отрывках Ветхого Завета, говорящих о нужде в Спасителе, как 21 Псалом, Исаия 53 глава и так далее, и так далее. Итак, в стихах 20-21 Иисус говорит им: «Подождите».
Царство Божие не придет приметным образом. Вы не о той фазе думаете, не о том аспекте. Вы думаете о втором аспекте. В 21 стихе он говорит, «И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть». Сначала наступает духовное царство. Сначала приходит царствие и правление Христа в сердце отдельных людей. И только, послушайте, только те, кто является частью духовного царства, войдут в его земное царство. Только те, кто является частью личностного царства, войдут во вселенское царство. Ибо духовное царство растет, растет и растет в душах людей, пока не наступит полнота времени. И когда все закончится, вернется Христос судить безбожников, забрать всех живых, принадлежащих духовному царству, в свое славное тысячелетнее земное царство. Когда Он вернется, все мы, прославленные, если мы к тому моменту окажемся на небесах, также придем вместе с Ним. Итак, святые в славе и живущие святые в своем земном обличии населят царство. Неверующих в царстве не будет. Писание подробно говорит об этом с самого начала. Но у людей родятся дети, многие из которых со временем отвергнут Бога, как я уже сказал, и будут осуждены в конце. Итак, наш Господь в некотором смысле говорит им, если вы не принадлежите духовному царству, то никогда даже не увидите славного исполнения ветхозаветных обетований. Христос пришел, умер, принес жертву за грех, воскрес из мертвых, так подтвердив, что эта жертва благоугодна в глазах Отца, чтобы через нее люди могли войти в Его духовное царство, или духовное царство могло войти в них, когда Троица поселяется в сердце. На протяжении всей человеческой истории Он строит свое духовное царство, и однажды вернется. Тогда окончательной формой духовного царства станет его земное правление. У иудеев была еще одна ошибка. Они думали, что с приходом Мессии все иудеи войдут в царство, благодаря своему происхождению от Авраама. Они думали, что это будет великое празднество, думали, что это будет грандиозный пир, что это будет триумф. Они не обращали внимания на отрывки из Захарии, например, где говорится, что Бог изгонит 2/3 мятежных иудеев, и лишь 1/3 сможет вступить в царство. Исходя из языковых особенностей, прочитанных в стихах с 22 по 37, царство сначала для многих окажется не празднеством, а прежде всего смертью. Сказанное Иисусом пугает. Пугает. В конце этого раздела, в 37 стихе, ученики спрашивают, «Где, Господи? Где это будет?» На что Он отвечает, «Ищите стервятников». Там, где бойня, где трупы, где мертвецы, вот туда я и приду. Прежде чем забрать истинных верующих в славу конечного царства вместе с пришедшими с Ним с небес, будет великое побоище, равному которому еще не видел мир. Битва настолько огромная, обратите внимание, 3-4 стих. «В ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится». Следующий стих. «Две будут молоть вместе». Женщины работают в дневное время, люди из предыдущего стиха спят ночью. Когда придет Иисус, где-то на земном шаре будет ночь, а в других местах день. Кто-то будет спать, кто-то работать. А значит, катастрофа будет иметь мировые масштабы. Мировые масштабы. Это убиение таких огромных размеров, что его можно уподобить потопу времен Ноя, как во времена Ноя. Весь мир был потоплен, кроме 8 человек. Или как с Лотом, когда вся территория Содома и Гоморры, города и равнины была истреблена огнем, кроме Лота и двух его дочерей. масштабный, пугающий, ужасный суд. И потом наступит царство мира, царство покоя и благополучия, радости и праздника, праведности и вознаграждения. Но перед их наступлением ужасающий суд на всех, кто не принадлежит духовному царству. Когда наступит день Господень, то это будет день страшного суда. Но прежде этого страшного суда будут знаки его приближения. Так говорится в Матфея 24 и 25 главе. Мы снова об этом услышим в Луки 21 главе. Будет несколько катастроф, ведущих к окончательному суду, своего рода предварительные суды, предупредительные суды. И можно подумать, что по наступлению таких страшных событий, описанных в Откровении с 6 по 19 главы, люди будут каяться и каяться, но в Откровении написано, что во время этих предварительных судов они будут проклинать Бога. Они будут проклинать Бога. Заключительное пришествие Христа будет сопровождаться страшным судом, описанным в Откровении 19 главе, с поверженными у ног его телами. До этого момента напряжение будет нарастать, все больше греха, все больше зла. Нарастающий суд описан в печатях, трубах и чашах в Откровении. Некоторые раскаются. Даже многие раскаются в этот период времени из каждого языка, колена, племени и народа, говорит Откровение. Но большинство будут проклинать Бога. Но только принадлежащие духовному царству войдут в славное окончательное царство. Наш Господь обращается к ученикам, а фарисеи всегда тоже там присутствуют. И описывается характер этого события. Не огромный пир, не великое празднество, но страшный, пугающий суд. Теперь на минуту посмотрите в текст. По крайней мере, я успею сделать вступление. Иисус преподает нам 7 истин о природе Его пришествия для суда. 7 истин. Во-первых, оно будет желанным. Будет желанным. Некоторые будут очень ждать. Во-вторых, оно будет видимым. Будет видимым. В-третьих, оно будет отложено. Оно будет отложено. В-четвертых, оно будет неожиданным. Оно будет желанным, видимым, будет отложено, неожиданным и станет откровением. Событие это раскроет тайны всех сердец. В-шестых, оно разделит людей. И седьмое, принесет смерть. Желанное, видимое, отложенное, неожиданное, открывающее, разделяющее, смертоносное. Поговорим об этом. Обратимся к первой характеристике в качестве вступления, чтобы нам хоть немного окунуться в предмет. Пришествие Иисуса будет желанным событием. 22 стих. Он сказал ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите». Он обращается к ученикам, к тем, кто является частью Царства, ибо только они захотят второго пришествия. «Придут дни, — говорит он, — когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого и не увидите». Хочу привести несколько пояснений. Сын Человеческий — это мессианский термин, связанный с приходом Мессии для установления своего царства. Этот термин берет начало в замечательном отрывке из Даниила 7 главы, где в 13 стихе Даниил говорит: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий. Дошел до ветхого днями, и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Итак, пророческое слово в 7 главе Даниила: «Сын Человеческий придет». Он Мессия, который установит свое славное вечное царство. Поэтому Иисус говорит о себе словами из пророчества. «Сын человеческий». Хотя он часто прибегал к этому термину, чтобы подчеркнуть свою человеческую природу, в данном случае это выражение связано с пророчеством в 7 главе Даниила. «Придут дни, когда пожелаете, эпитумео, от которого происходит слово эпитумия, желание, в некоторых случаях даже похоть, само по себе слово может иметь негативное или положительное значение, означает оно сильную всепоглощающую страсть. Страстно возжелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого». Некоторые считают, что «один» означает первый день в череде дней Великого Дня Господня, суда и установления Царства. Придет время, когда вы уподобитесь душам под жертвенником Божьим в Откровении 6.10. «Доколе, Господи, доколе, когда придешь, чтобы установить свое царство?» Или скажете вместе с Иоанном Откровении 22.20. «Ей гряди, Господи Иисусе, Маранафа, ибо вы ждете взирая, вы ждете любя, ждете умоляя Его вернуться. Страстно желаете узреть Его, и вы не только ждете ради собственного блага, собственного освобождения, свободы, но дабы увидеть Христа прославленного». Такой же настрой у Давида в 68-м псалме. Давид говорит: «Злословие злословящих тебя падает на меня, и ревность по доме твоем снедает меня». То есть он говорит: «Не могу вынести такого существования, Боже, когда ты не в чести. Страсть и любовь к тебе и дому твоему снедают меня, потому что тебя поносят». Помните, Иисус цитирует это в Евангелии от Иоанна, когда изгоняет торговцев из храма: «Ревность по доме твоем снедает меня, злословие злословящих тебя падает на меня». Иными словами, я понимаю твою боль, когда тебя поносили. Хочу вам сказать, Христа до сих пор поносят. Бога поносят в местах, которые называют Его домом. Мы в последнее время слышим об этом в новостях. Какая ужасная пародия на славу Иисуса Христа, когда Его позорят те, кто притворяется Его служителями и живущими для славы Его. Главное в пришествии Христа не я, не мои награды, не мое желание попасть на небо, но любовь к Господу, желание Его славы, когда мы говорим: «Доколе, Господи, будет поноситься имя Твое теми, кто притворяется Твоими служителями? Сколько Ты будешь терпеть такое унижение? Господи, будь прославлен! Господи, вся честь Тебе! Господи, будь превознесен! Ты достоин!» Мы устаем от этого мира, и чем дольше живем, тем больше устаем от атак на славное, чудное имя Иисуса Христа. Именно такой настрой у желающих увидеть один из дней Сына Человеческого. И это не ограничение, но лишь один из нескольких дней. Готовность увидеть тот великий день вместе со всеми остальными. Маленькая деталь. Написано: «Один из дней Сына Человеческого». Множественное число, потому что это будет продолжительное время, череда событий. Но если обратиться к 24 стиху, здесь написано: «Сын Человеческий в день свой». Единственное число. В 26 стихе: «Дни Сына Человеческого». А в 30 стихе: «Тот день, когда Сын Человеческий явится». Можно воспринимать это как день, срок, или же несколько дней, череда событий в этот срок. Подобную схему в использовании слов «день» и «дни» в качестве иллюстрации можно найти в нескольких отрывках. Приведу Амоса 8.11. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод». И 13 стих: «В тот день...» И продолжает описание. Итак, это один день в том смысле, что это цельное событие. Можно сказать, это день возвращения Христа. А можно, это дни, когда будут происходить события, связанные с Его возвращением. Мы ожидаем дня Его пришествия и дней, когда Он будет судить мир и устанавливать свое славное царство. Но, говорит Он в 22 стихе, вы не увидите Его, потому что оно откладывается. В 20 главе Луки Иисус рассказывает притчу, 9 стих. «Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время». Это притча о втором пришествии. Долгое время. Долгое время. Мы жаждем увидеть славу Христа. Мы ее еще не видели. Святые до нас ждали этого, они ее еще не видели. Мы все под жертвенником взываем: «Доколе, Господи, доколе?» В Иакова 5:7 написано: «Итак, братья, будьте долготерпеливы». Будьте долготерпеливы до пришествия Господня. У Бога все сроки совершенны. Итак, первое, что мы узнаем об этом событии, что оно будет желанным. И мы, его народ, потому что понимаем это, ждем его, любим и страстно желаем этого. Мы понимаем, что захотим его славы, и это произойдет в совершенные Божьи сроки. Когда же это произойдет? Второй момент. Событие будет видимым в глобальных масштабах. Но об этом в следующий раз. Давайте помолимся. Мы говорим вместе с апостолом Иоанном: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Вместе с убиенными под жертвенником в Откровении 6 мы взываем: «Доколе, Господи, доколе будешь терпеть поношение, доколе будешь терпеть страдания праведных, доколе будешь терпеть богохульство и надругательство, доколе имя Твое будут поносить и хулить». И вместе с Господом говорим: «Злословие злословящих Тебя падают на Меня». Мы страдаем, когда Ты унижен, страдаем, когда Ты поругаем. И посему взываем: «Ей гряди, Господи Иисусе, не ради нас, но ради Твоей славы». И ради того дня, когда будем поклоняться Тебе совершенно. Конец истории имеет значение, он важнее всего остального. Благодарим, что Ты открыл это нам. Помоги жить в свете этой реальности, зная, что все это может произойти в любой момент. У людей во времена Ноя было много предупреждающих знаков, но осознали они их слишком поздно. Людей во времена Лота предупреждал проповедник праведности Лот, но осознали они все слишком поздно. Молимся: подготовь нас к неизбежному и помоги нам, знающим Христа, с нетерпением желать дня Его славы. Ей гряди, Господь Иисус. Мы знаем, что Ты наш великий Бог. Открыл нам истину о будущем, чтобы мы были готовы. И также, чтобы мы ожидали. Помоги нам жить в таком ожидании и такой готовности. Бог же мира да пребудет со всеми вами. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.